такое, но... Послушаю.
Сразу, да? Ну, у меня, ну, так, у меня есть вопрос. Вот вопрос по поводу исповеди. Еще вот есть такие вещи, которые вот как-то вот священнику как-то говорить. Ну, понимаете, можно, конечно, сказать, но как-то либо они чересчур мелкие, либо они какие-то такие, которые как-то вообще даже другому человеку как-то особо не скажешь. Такого типа грехи. Вот как все-таки с такими грехами быть?
Ну, первое, что я скажу, их забывать надо.
Забывать?
Да, забывать, то, чтобы их не стало.
А-а-а.
Значит, если их не станет, то не будет проблемы о том, надо ли их говорить или нет. Это я говорю так, полушутливо, но это на самом деле так. Если ты не можешь сказать кому-нибудь, то значит, что-то неладно. Потому что когда мы говорим, что грехи очень мелкие, они на наш масштаб. Вот и все. Это значит, что ты таков. Вот и все. Если все твои грехи вроде пыли, значит, ты не возвысился до чего-нибудь худшего или лучшего. Нет, на самом деле, маленькая свинца иногда гораздо хуже исповедует, чем какой-нибудь большой грех, потому что стыдно за то, что такой мелкий сделался. Другой вопрос о том, почему нельзя священнику сказать, вообще-то говоря. Если, конечно, не доверяешь священнику, если не уверен, что он, скажем, не расскажет кому-нибудь или не употребит это против тебя, это, конечно, другое дело, но тогда он очень плохой священник. В старое время таким священникам, которые разбалтывали чужие грехи, языки резали. Теперь не режет, правда. Но можно его заставить прикусить язык. А вообще-то, первое, мне кажется, что надо помнить крепко, это то, что ты не исповедуешь священнику. Что ты исповедуешь Богу. И когда священник исповедует, если есть время, конечно, если толпа сзади, он каждому не может этого говорить. Но говорится так, все чада, Христос невидимо стоит перед тобой. Это раз. И говорится дальше, не убойся и не постыдись меня. Вот эти два момента, значит, которые тебе прямо ставят перед лицом Христа. А священник стоит сбоку, а не перед иконой, потому что он, как дальше говорится, я только свидетель. Теперь свидетели бывают разные. Скажем, если что-нибудь на улице случится, и милиционер подошел, говорит, кто видел? И если ты не замешан, ты просто говоришь, я видел то-то, и тебе все равно, кто прав, кто виноват. Потому что ни тот тебе не друг, ни тот тебе не враг. Есть свидетели, которые, например, на суде выступают за или против одной и другой стороны. А есть еще род свидетелей, которые, например, берут на праздник. Скажем, когда свадьба, свидетели берут. Это значит, что ты выбрал самого близкого, дорогого или человека, или кому ты больше всего доверяешь, и говоришь, я хочу, чтобы ты участвовал в моей радости. И вот священник, который присутствует при твоем разговоре со Христом, вот на положение этого третьего священника. Он, как говорится в Евангелии о Иоанне Крестителе, он друг жениха. То есть он твой друг, он тобой приглашен с тем, чтобы тебя поддержать, тебе помочь. Но разделить твою радость примирение с Богом. Потому что самое основное в исповеди, это не то, что ты говоришь о себе все плохое, что только можешь сказать, но что это момент примирения, для того исповедуется. И вот тут вопрос, который ты ставишь, я бы сказал, снимается в том смысле, что если ты с кем-нибудь поссорился, и подойдешь и скажешь, я тебе не скажу, в чем дело, а ты меня прости. Твой друг тебе скажет, нет, пожалуй, нет. Потому что если ты кому-нибудь сказал что-нибудь обо мне неприятное, это одно. А если сказал или сделал что-нибудь уж очень гадкое, я хочу сначала знать, потому что кто тебя знает еще. И вот в исповеди вопрос именно так стоит. Мелко или не мелко, неизвестно, ты понятия сам не имеешь. Я вам дам пример. Вот говорят о больших грехах и маленьких. И, конечно, есть, скажем, если говорить об убийстве, о таких вещах, да, это громадный грех. А если говорить, что кто-нибудь к тебе пристал, ты говоришь, отстань от меня, и разозлился, это мелкие. Но мне вспоминается во время войны. В одну ночь, когда я дежурил, я врачом тогда был, значит, занимался хирургией в армии, и ночью нам привезли двух раненых, не сразу. Одного пулеметом пробило в 6 местах грудь. И, в общем, можно было ожидать, что он умрет. А другого привезли нам из кабака. Он выпил с товарищами, заспорил, и один его товарищ вынул вот такой перочинный нож и вот махал им, и ударил его в шею, и разрезал одну из самых важных, один из самых важных сосудов, который несет кровь в голову. Так, казалось бы, пулемет гораздо более опасная вещь, чем перочинный нож. Но тот, который был пробит пулеметом, ничем особенно не пострадал. То есть, его не ударил ни в сердце, ни в основной сосуд, ни в нервную систему. Как-то через него прошло, ясно, что прошло через легкие, но это исправимое дело. А этот молодой солдатик чуть не умер от того, что он потерял столько крови по дороге. Так вот, то же самое бывает с грехами. Думаешь, это мелкий грех. Нет, он перочинный ножик. Вопрос в том, куда он тебя ударил. А это крупный грех. Но он тебя не убил. И вот говорить о том, не стоит исповедовать того или другого, потому что это мелко, очень рискованное дело. Скажем, маленькая змейка может тебя укусить, и ты умрешь. А какой-нибудь боа-констриктор, ты его никогда не встретишь. Вот что я могу сказать. Поэтому считай так, что ты исповедуешься Христу, а не священнику. Что священник тут свидетель радости, чуда твоего примирения, что ты не можешь мириться, не сказав, в чем дело, что ты не можешь судить о том, большой ли грех или маленький, потому что это как в болезни. У тебя какой-нибудь признак ничтожный, а доктор знает, что это начало очень крупной болезни. И, наконец, говоря о священнике, знаешь, в древней церкви исповедовались не одному священнику, исповедовались перед всеми собравшимися. И, во-первых, ты говорил о себе все, что ты имеешь сказать. Потому что, когда мы грешим перед Богом, да, но мы грешим всегда против кого-нибудь. Мы не оскорбляем Бога непосредственно, мы не обращаемся к Нему с руганью или не делаем чего-нибудь Ему лично вредного, но мы раним человека, сделаем зло человека, через человека совершаем грех. И поэтому люди должны с тобой примириться, чтобы Бог мог с тобой примириться. Это одно. А второе, это то, что в древности, и я знаю одного священника, который это раз сделал, ставился вопрос, вот этот человек кается в том, что он для вас всех был занозы, что он для вас всем был как бы присутствием какого-то зла. Вы готовы его принять и нести, потому что то, что вы ему простите, еще не значит, что он переменился. Это же разные вещи. Ты не меняешься в одно мгновение. Бывают такие случаи. Вот апостол Павел переломился полностью разум. Но это не все, не с нами всеми бывает. И поэтому община брала на себя, говорил, да, он нам брат, и мы его будем нести. Она нам сестра, и мы будем ее нести на собственном хребте. И тогда давалась разрешительная молитва. Теперь священник собой представляет общину, потому что община больше не способна на это. Вы себе представьте, вот в храме вашем кто-нибудь выйдет перед всем народом и скажет: дорогие братья и сестры, я профессиональный вор. Что сделают люди, которые тут? Вы думаете, они откроют объятия? Они сразу в карман полезут. Не успел ли он украсть моего кошелька раньше, чем он покаялся? Уверен, что так будет. Вы только подумайте. И вот поэтому община больше не способна слушать исповедь. Потому что люди говорят: боже мой, он не рукопожатный. Ох, как можно с этим общаться? Я не могу допустить, чтобы мои дети играли с таким мальчиком. Я не могу допустить, чтобы моя дочь ходила гулять с таким молодым человеком. Вместо того, чтобы сказать: давайте-ка его спасать, из омута вытаскивать. Священник за всю общину слушает. И знаете, в древности две вещи были. Когда ты кончал исповедь, священник клал свою руку на... То есть исповедующий клал свою руку на плечо священника, тот говорил: теперь иди в мире, все твои грехи на мне. Он солидарность принимал на себя вместо общины, которую раньше принимала. И с другой стороны, он стоит за общину перед Богом. И молясь о тебе, он Богу говорит: он наш. Ты не можешь его выкинуть без того, чтобы ты нас выкинул. Ты или его прости и прими, или ты нас всех отбрось. Потому что мы не можем прожить с мыслью, что мальчик, девочка, мужчина, женщина, который наш друг, наш муж, наш отец, был выкинут без того, чтобы мы с ним ушли вместе. Это очень серьезное дело для священника, для общины. Вот, я наговорил много, но...
А вот если вот так вот такой вопрос, то у меня просто такой краткий вопрос, да или нет. Если вот происходит исповедь, то, значит, можно ли сказать, что все твои грехи прощены? Или прощены только те грехи, которые я проговорю или продумал?
Ну, во-первых, грех прощается не потому, что ты его назвал, а потому что ты пожалел, что ты это сделал, или сказал, и подумал, или почувствовал. Потому что если просто дать список всего гадкого, что ты сделал, и думать: ну, очень хорошо. Я помню, одна старушка мне рассказала, ну, это, конечно, больше анекдот, чем были, что старушка все исповедовала тот же грех молодости своей. И священник говорит: бабуся, ты же уже 20 раз мне исповедовала это. Она говорит: да, батюшка, но так сладко вспомнить. Так вот, можно сказать, что этот грех ей прощен. Да, давно Бог простил, а вместе с этим она этим грехом живет. Это самое большое удовольствие в жизни вспоминать то, что тогда случилось. Так что, вот тебе пример о том, что прощен или не прощен. Назвать недостаточно, и надо пожалеть о нем. Теперь, есть грехи ведомые и неведомые. Это что значит? Это есть грехи, которые я понимаю, что они грешны. А есть вещи, которые на самом деле плохи, но я еще не дорос до понимания. Я недостаточно развился духовно, или опыт моей жизни меня не научил. Поэтому грехи неведения такого, которые не зависят от моей недоброй воли, от того, что я не дорос, те Бог может простить, потому что злой воли тут нет. А то, что я делаю сознательно, я должен в этом раскаяться. Что значит раскаяться? Я должен, во-первых, понять, что это плохо. А во-вторых, перед собой поставить вопрос: готов ли я меняться? Собираюсь ли я бороться с этим? Если я вообще не собираюсь, я знаю, это плохой поступок или плохое мое отношение к жизни, а мне все равно, я знаю и буду продолжать. Так как же тебя можно простить?
А вообще о прощении, я думаю, можно сказать вот что. Мы всегда думаем, что простить – это забыть. Мы подходим к человеку и говорим, прости меня, в надежде, что он уже никогда не вспомнит об этом. Но это не всегда полезно. Потому что иногда от того, что тебя простили, ты еще не переменился. И если тот, кто тебя простит, не будет следить за тем, чтобы тебе повода не дать снова то же самое сделать, ты, может быть, поскользнешься. Вот у нас был в приходе один пример, который меня чему-то научил. Женщина она пила отчаянно, была алкоголичкой. Ее взяли в больницу, год лечили, она вылечилась, вернулась домой. И вот, устроили праздник и поставили бутылку вина на стол. И от первого стакана у нее все прошло крахом. Снова она запила. Так вот, семья простила и забыла. Надо было простить и не забывать. И не ставить ее в такое положение. А прощение начинается не с момента, когда ты стал ангелочком, и все в тебе хорошо, а с момента, когда тебе поверили, что ты жалеешь, что ты таков, что тебе нужна помощь, и что тот человек, к которому ты обращаешься словом «прости», тебе говорит «хорошо, я тебя возьму на свои плечи и помогу тебе исправиться, но я тебя люблю черненьким, а не только беленьким, я тебя люблю, какой ты есть, а не ввиду того, что ты, может быть, переменился».
А на исповеди надо говорить грех общий или подробно рассказывать? Вот о том, что грехи.
Видишь, если грех состоит просто из одного какого-то, ну, простого поступка, тогда можно сказать, я сделал то-то. Но если обстоятельства есть такие, которые сами по себе уже плохи, тогда и о них надо сказать. Скажем, если ты что-нибудь украл, ну, скажи, украл, и жалею, не буду больше. Но если для того, чтобы украсть, ты еще вдобавок кого-нибудь обманывал, лгал, подводил кого-нибудь, то все это надо рассказать, потому что дело не только в краже, а во всей цепи подлости, которая с этим связана. Вопрос не в том, чтобы дать список, а в том, чтобы ты мог сказать все, что относится к этой краже. И когда исповедуешься, надо называть вещи своим именем, а не так помягче. Я помню, кто-то ко мне пришел исповедаться, говорит, такой очень почтенный господин, говорит, со мной случалось, что я брал не свое. Я говорю, нет, вы просто скажите, я воровал, помилуйте, вы меня вором называете? Я говорю, вы вор и есть, потому что брать не свое называется красть. Но, понимаете, было очень легко сказать, я беру не свое, или я не всегда правду говорю, вместо того, чтобы сказать, я налгал, или я привык лгать, как только мне это выгодно. И если ты этого не можешь сказать, ты, значит, не очень-то сожалеешь, если ты скрашиваешь только так, чтобы прошмыгнуть мимо исповеди. Поэтому надо говорить все, что относится к греху, что его делает более греховным, надо грехи называть по имени, и не надо сознательно скрывать чего-нибудь. Если ты на исповеди все собирался сказать и что-то забыл, если это важная вещь, это можно прибавить. Но если это, ну, пустяк, который просто ты забыл упомянуть, тогда считай, что ты прощен, потому что ты не собирался лгать, обманывать Бога на этом.
Я обругал кого-то. А надо говорить, из-за чего там обругал и так далее.
Нет, потому что если ты начнешь рассказывать, вот Мишка играл со мной в футбол, и он сделал то-то, Я ему предупредил, а он еще второй раз повторил. Я ему сказал, что в следующий раз ему достанется. И вот, когда он это в следующий раз сделал, я его обложил хорошенько. Знаете, батюшке конца края не будет от этого. Потому что весь твой футбольный матч может пройти на этом деле. Нет, важно то, что ты сделал. Причем иногда обстоятельства делают твой поступок более противным. А иногда, когда ты начинаешь рассказывать обстоятельства, это разжижается, потому что, конечно, он виноват, что он это первый раз сделал, а он виноват, что второй раз. И получается, что ты почти что чист. Вот если бы тебя не дразнили, ты бы не легнулся. А на самом деле вопрос только в том, что ты легнулся, а не в том, что он сделал. Он пусть исповедуется в том, что он тебя злил. Выходи, что
у меня такой вопрос. Что это какие-то вот общие правила, в общем, поведение не то, что приходы в церковь. Вот, например, женщины должны быть покрыты головой. Вот, обязательно должны быть в брюках. Вот какая вот эта вот
брюка? В юбке, наоборот.
В юбке, наоборот, не должна быть в брюках. Вот, как, вот это вот имеет какое-то вот значение, вот, в принципе. Вот. Потому что сейчас молодежь, как происходит, вот это вот очень как-то вот отталкивает многих. Вот мне вот хотелось бы знать, какая основа под этим, подо всем лежит. Почему это именно так?
Это очень трудный для меня вопрос, потому что это все берется, во-первых, из послания апостола Павла, который говорил, что женщина должна с покрытой головой ходить в церковь, знак, ну, как бы подчиненности. В Ветхом Завете говорится, что мужчина не должен одеваться в женскую одежду и наоборот, поэтому штаны на женщине – это мужская одежда, а юбка на мужчине была бы женская. Это более редкое явление, я должен сказать.
В Шотландии, да.
Но я думаю, что это, и, конечно, меня многие здесь съедят за это, но это настолько второстепенно, настолько незначительно, что можно было бы и забыть про это. Скажем, на Западе мы с этим просто не считаемся. И параллель, я бы сказал, я помню, старца Амвросия Оптинского спросил кто-то, могу я молиться сидя или лежа, потому что у меня ноги отнимаются. Ну, в какие-то года легко стоять, в какие-то года не так уж легко. И Амвросий ответил, лежи, лежи. Бог тебе в сердце смотрит, а не в ноги, когда ты молишься. И мне кажется, что Бог смотрит нашу душу. Если ты непокрытая стоишь перед Богом и молишься, Он видит твою молитву. А если ты покрытый стоишь и думаешь о том, когда же это все кончится, как один наш старый прихожанин, который больше любил кабак, чем церковь, он, его жена приводила в церковь. И он стоит и дергает тебя за рукав, говорит, Адочка, Адочка, пойдем домой. Они же никогда не кончат своих поповских парадов. Так вот, если стоишь так в церкви, то лучше бы стоять в брюках и с открытой головой и молиться. Но это, я говорю честно, то, как я отношусь к этому, и то, что мы делаем на Западе, то есть, во всяком случае, вокруг меня. Я знаю, что, скажем, здесь не принято, и я бы держался более или менее того, что принято, просто потому что людей смущать. Я помню, приезжала лет 35 тому назад из Франции француженка православная, молодая, страшно элегантная, пришла в церковь в такой шапочке с выкрашенными губами, с румянами, одета элегантно. Она вступила в церковь, какая-то старушка на нее посмотрела и говорит, «Голубушка, нельзя в церковь ходить, одетую, как проститутка. Дай-ка я тебя приведу в порядок». Взяла платок, плюнула и вымыла ей лицо. Так, если тебе за непокрытую голову достанется такое, я не виноват.
Это тоже не имеет значения, пришел ты в церковь в шапке или без. То есть можно и в шапке стоять?
Нет, это нельзя, потому что У нас принято, что снимать шапку – это знак почтения. Не потому, что шапка и не шапка. Ну, в каком-то смысле шапка играет различную роль. Вот мы говорили о платке. Монах входит в церковь и не снимает клобука или скуфейки, потому что это один из знаков его подчиненности. Но нормальное, скажем, когда молишься, снимаешь шапку, когда входишь куда-нибудь в комнату или в храм, снимаешь шапку в виде знака почтения к месту. Но, опять-таки, у нас это так, у мусульман это наоборот, у евреев это наоборот. И это вопрос в том, какой смысл вкладывает данная община, не ты лично, а те люди, которым ты принадлежишь, в тот или другой внешний знак или поступок. Я помню, я когда был молод, раз пошел в синагогу и по привычке первым делом снял шапку. И вокруг меня люди ахнули, потому что это был просто неприличный поступок. Если мы придем в православный храм и наденем шапку, нам скажут, пожалуйста, снимайте, здесь не принято.
Вот у меня такой вопрос. Так сказать, вопрос тоже такой краткий. Считаете ли вы, что рок-музыка – явление сатанинское?
Рок-музыка – явление сатанинское? Нет. Я не того поколения, которое увлекается рок-музыкой. Я вообще музыкой не увлекаюсь, но мне теперь идет на 75 лет, и, конечно, мне немножко поздно начинать роком заниматься. Но рок мне непонятен. То есть до меня не доходит смысл. Так же, как джаз до меня, когда я был молод, не доходил. Но, с другой стороны, есть во всякой вещи, будь то классическая музыка, будь то джаз, будь то рок или что, риск, что ты не слушаешь музыку, а слушаешь ее для того, чтобы как бы опьянеть, одурманить себя. Это, конечно, легче сделать с рок, чем с Бахом или Бетховеном. И в этом смысле не только музыка, но все, что извне на нас влияет, может нас как бы вывести из себя, сделать, ну, опьянить. И этого не надо допускать. Надо сохранять в себе трезвость. Потому что потерять себя, будь то в музыке, будь то в чем бы там ни было, потом себя не найдешь. Мне кажется, но это опять-таки я не понимаю рок, поэтому мое понимание ни к чему не ведет. Но когда, например, мусульманские дервиши кружатся вот так, для того, чтобы потерять какую-то долю своего сознания и прийти в транс, мне кажется, что рок играет ту же роль для очень многих. Я это вижу постоянно. Но я тоже знаю людей, которые слушают классическую музыку часами и часами, только для того, чтобы забыться. Они не слушают музыку. Они стараются, чтобы музыка их унесла от себя, чтобы они забыли свою жизнь, свои трудности, свои страхи. Поэтому они не музыку воспринимают, они себя как бы уничтожают. И поэтому, будь то это музыка, будь то это что бы то ни было, что тебя выводит из себя, надо знать момент, когда скажешь «довольно». Знаете, в житиях подвижников 18-19 века, поселянина, есть рассказ об неком Алексее Алексеевиче, который жил в Центральной России. Он был мещанин, простой человек, и ушел жить в лес, в берлогу, которую он себе построил. И как-то он вышел и смотрел на закат солнца, который он любил природу. И он смотрел, 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 и кто-то, кто был неподалеку, услышал, как он вдруг сказал: «Довольно, не дай себя опьянить этой красотой», и ушел к себе. Он остановился в момент, когда он уже терял сознание, скажем, своей молитвенности, какой-то трезвости. Он начинал пьянеть от того, что он видел, и он себя остановил. И мне кажется, что в жизни надо уметь это делать по всей линии. По отношению к еде, по отношению к музыке, по отношению к всем развлечениям и к серьезным вещам.
А может ли быть христианин, например, рокером или металлистом?
Прости, христианин что?
Рокером или металлистом, может быть?
Кис-кис-кис.
Я не вижу, почему нет. Но я так мало в музыке понимаю, что это ответ слепого о красках. Потому что до меня музыка не доходит никакая. Я могу узнать композитора, я могу сказать, хорошо ли сыграно, я могу сказать, что это хорошая или никудышная музыка, но она до моей души не доходит. Она где-то такое останавливается здесь. Сердце мое не затрагивает. Поэтому я не могу дать осмысленный ответ на твой вопрос. Скажем, в церкви я рок бы не пустил. Я бываю в церквах в Англии, где кошачьи концерты бывают. Значит, поют самые дикие вещи, играют на самых неожиданных инструментах. Или, скажем, во время литургии, часть литургии танцует, чтобы выразить танцем смысл события, это мне непонятно. Я просто воспитан на совершенно другом. И я не думаю, что это правильно.
Ну, а ведь там как-то вот поют то, что им нравится сатана, а вот Христа ненавидят, например.
Ну,
все.
Я думаю, что есть люди, которые пишут разрушающую, разрушительную музыку, или пишут разрушительные картины, или раскрывающие умы и сердца книги и так далее. Это дело другое. Но я не думаю, что можно было бы сказать, что всякая музыка, которая не является, скажем, церковной музыкой, недопустима вообще. Так же, как нельзя сказать, что всякая музыка, которую ты слышишь в церкви, в православном храме, церковная музыка. И есть очень много того, что поют во храмах, чего не должно бы было быть во храме, потому что это не духовно, что это не ведет к молитве. Это эстетика, ведет к эмоциям, к каким-то переживаниям, но это не молитвенная музыка.
А обязательно надо крестик носить? Вот я один раз исповедовался, мне спросили, значит, у тебя крестик есть? Я сказала, нет. И он сказал, ну, сперва купи крестик, а потом иди ко мне.
Лишь вопрос крестика, по-моему, граничит с другим вопросом, что когда мы крестимся, делаемся христианами, нам дается крест. Но с другой стороны, есть обстоятельства, скажем, школа. Если окружение активно и воинственно безбожное, и такого рода обстоятельства, когда, может быть, можно себе сказать, я не в силах выдержать преследование. Я не в силах выдержать того, что надо мной могут сделать. И насмешкой, или иначе. И я думаю, что если сказать: «Господи, ты меня прости, я крест не буду носить на теле, но я буду носить его в душе своей. Я останусь верным тебе во всех своих мыслях, чувствах, поступках. Я не буду поддаваться тому, что недостойно тебя, Я думаю, Господь это может понять лучше, чем многие другие люди поймут. А что вы думаете об этом? Потому что я не знаю, какой у вас мысль об этом?
Ну, по-моему, это вопрос тоже, что и с одеждой.
Угу. Я думаю, что это больше, чем одежда, потому что тут вопрос в том, что крест мы несем именно для того, чтобы провозгласить «я христианин». Но мы знаем из истории церкви, из древности, что большие подвижники говорили «не лезь на рожон». Что если, например, тебя обличат в том, что ты христианин, да, ты иди на исповедничество, если нужно, иди на муку, но сам не заявляй себя от гордыни, что я все могу вынести, и поэтому я всем скажу.
А у нас вот есть знакомые, которые считают, то, что крест и для спасения, ну, в основном для спасения, чтобы они, например, говорят, когда
купаешься,
надо купаться в крестике,
чтобы не утонуть. Знаешь, я, может быть, недостаточно благочестивый человек, но я уверен, что столько людей тонуло с крестами. Скажем, все матросы и офицеры на воинских судах в старое время носили крест. А когда там шел корабль или пароход на дно, то все со своими крестами так и шли на дно. Нельзя превращать святой знак, как крест, в какой-то магический талисман. Так же, как нельзя считать, что вот я прочту такую-то молитву, и ничего со мной не может случиться. Это уже суеверие получается. Но носить крест как, как способ исповедовать Христа, или носить крест, потому что это святыня, с которой я не могу и не хочу расстаться, дело другое.
Обязательно, если я съем перед причастием, то это будет грех?
Правил не есть перед причастием. Я бы сказал... Так я учил своих в Лондоне последние там 40 лет, что надо приходить в церковь на литургию, натощак, будто ты будешь причащаться. Потому что если ты будешь причащаться, ты должен прийти натощак, помолившись и приготовившись. А если ты не будешь причащаться, это значит, что ты знаешь, что ты не достоин причастия, и поэтому ты не можешь себе еще добавочную поблажку сделать. Я хорошенько налопаюсь завтраком перед тем, как идти, и поэтому могу спокойно наслаждаться богослужением, а те, кто причащается, пусть голодают. Это, если ты не идешь к причастию, ты можешь поститься в виде знака покаяния, что я не имею права подойти по той или другой причине. Или потому что я не приготовился. Или потому что я недостаточно раскаялся в своих грехах. Я не могу еще получить прощение греха, к которому я еще привязан. Вот сладко вспомнить. Я не могу причаститься по той или другой причине. Скажем, я в ссоре с кем-нибудь, я не примирился. Пока не примирюсь, или не сделал со своей стороны все, что можно, я не должен идти. Ясно, в Евангелии сказано, если ты принес свой дар к алтарю и вспомнишь, что кто-либо имеет что против тебя, оставь свой дар, иди сначала примирись. Если человек откажется с тобой мириться, ты сделал все, что мог, теперь это на его совести. Но если ты считаешь... У меня, знаете, даже в мелких вещах. Я помню, у нас есть такой старичок, Николай Николаевич. Он подходит к исповеди и мне говорит: «Отец Антонио, раньше, чем я поисповедуюсь, я должен вам сказать, что я киплю радость, яростью. старушка, что передо мной была, 10 минут вас держала. Все мы ждем, а она исповедуется без конца. Я говорю, да, да, бедный, вот пришлось тебе подождать. И положил часы на ногой. Он исповедовался 4 часа. Когда он кончил, я ему говорю, знаешь что, Коля, ты 15 минут исповедуешься. Раньше я тебе дам решительную молитву. Пойди и у всех, кто за тобой стоит, попроси прощения. Вот это мелочь. Но это ему дало урок, что не ругай бедную старушку за 10 минут, когда тебе незаметно, что ты четишься, говоришь, а другим очень даже заметно. И мне кажется, что надо очень строго относиться к себе в этих мелких как будто вещах, как будто и ничто. А вместе с этим, нет, это не мелочь, потому что из пылинок составляется масса пыли. Вы знаете, как когда свою комнату не убираешь. Я живу один и на себя готовлю, и на себя убираю. Я знаю, что если я поленюсь или устал, и не уберу, тут пылинка, там пылинка. А потом целые толпы таких пылинок, как барашки, бегают по полу. Вот то же самое с грехами. Грех такой маленький, что его не заметишь. А соберутся 3 дюжины таких грехов, получается совсем другое.
А вот, например, вот наши некоторые просто считают то, что нельзя, не потому что ты недостоин причастия, нельзя часто ходить, а потому что просто это как-то нехорошо часто ходить. Вот, например, наша знакомая, она несколько раз к одному священнику, она решила, не помню из-за чего, то, что я буду каждый день причащаться какое-то время. И вот, а ее на нее один священник из-за этого очень рассердился.
Знаешь, очень трудно абсолютные правила устанавливать. Но как основное правило, я скажу так. Если ты причастился, то есть очистившись исповедью, приготовившись молитвой, получив причастие, дальше живи тем богатством, которое ты получил. И не иди просить большего, пока ты не сделал все, что в твоих силах, в пределах твоего понимания и опыта изнутри этого чуда примирения со Христом. Если ты почувствуешь, что у тебя появляется вновь какой-то голод по Боге, который не удовлетворяется молитвой или чтением Евангелия, или жизнью, достойной того, что ты знаешь о Евангелии, тогда иди снова. Молись, готовься, исповедуйся, и, если тебя допустит, причащайся. Но я думаю, что нам надо помнить по поводу исповеди и причастия то, что в древности говорили, что исповедь – это как бы баня, причастие – это еда. И вот если этот образ себе так применить к жизни, ты, например, тяжело работал в поле или просто играл в футбол до изнеможения, возвращаешься домой. Нормально тебе надо сначала вымыться раньше, чем идти к столу. Но иногда бывает, что ты в таком состоянии изнеможения, истощения, что тебе надо что-нибудь съесть раньше, чем ты в состоянии вымыться, потому что в тебе больше никаких сил нет. И вот другой пример. Причащение – это установление такой ликующие, радостные встречи или глубоко покаянные, но тоже радостные встречи со Христом. Исповедь – это строгое к себе отношение, как то отношение, которое у тебя может быть, если ты болен, идешь к доктору, и ему описываешь все признаки, потому что ты болен, и что болезнь всегда опасна и может развиться и привести к смерти. И вот ты идешь к доктору, ему все рассказываешь, и он тебе назначает какое-то лечение для этого. Теперь другой образ у меня так встает. Это то, как бывает. Знаешь, когда мы маленькие дети, не такие, как теперь. Ну, мы все дети Божьи, но все-таки разного возраста. Но когда мы маленькие дети, мы или где-нибудь в саду играем, или играем в кубики, пока мама сидит и вяжет, или читает, и вдруг в нас порыв. Я хочу маму обнять, поцеловать. И вот скапиваешь, перестаешь делать, что ты делаешь, бросаешься на нее и целуешь ее. Потому что такой живой порыв. И мне кажется, что по отношению к Богу могут быть моменты такого порыва, когда ты пришел в церковь, не специально готовясь к причастию, помолившись, испытав свою совесть с тем, чтобы перед службой помолиться Богу и как бы ему исповедоваться, даже если не идти на исповедь, и вдруг у тебя порыв. Я не могу, я должен подойти ко Христу, я должен причаститься, как когда я был маленький, мне нужно было маму обнять и поцеловать. В таких случаях, говорю людям, не легкомысленно поступай, но делай это. И я думаю, что с момента, когда ты начинаешь себя сознавать, понимать, что, кто ты такой, что ты такой, это может случиться, и это законно. Опять-таки, я это говорю на свою голову, потому что здесь, вероятно, многие священники скажут, нет, это фантазии Владыки Антония. Я не думаю, что это мои фантазии, потому что я достаточно читал, и меня достаточно воспитывали в этом отношении. В большой строгости, легкомысленно не подходи к причастию. Но когда такой сильный порыв души, не убивай порыва души. Потому что, может быть, в этот момент Господь тебе говорит, мальчик, я тебя люблю, подойди ко мне. Как мама может сказать, и скажет, подойди, давай, сядь ко мне на колени, давай побудем вместе. Я думаю, что это так же просто и так же животворно, спасительно, радостно, как такая встреча. В Англии я 40 лет уже прихожан и другие приходы на этом воспитал, что люди приходят на исповедь после хорошей подготовки, строгого суда над своей совестью, приходят, исповедуются. Порой, если я уверен, что они каются, и что они всерьез готовились, я даю разрешительную молитву. Порой, если исповедь, мне кажется, поверхностной, и если человек или не кается, или не готовился, я говорю, нет, ты не можешь получить разрешительную молитву о грехах, в которые ты или сознаешь, или в которых ты не каешься. Уходи, молись, готовься, придешь через неделю. А порой я скажу такому человеку, как я говорил раньше об изнеможенности и еде, я не могу тебе дать разрешительную молитву, потому что твое покаяние недостаточно зрячее и недостаточно глубокое. Но ты ни шагу дальше не пойдешь, если тебе Господь не даст как бы добавочную, ну, я хотел сказать, излишек, слово неподходящее, я не могу подобрать, благодать. И поэтому пойди причастись, но причастись не как бы в награду за, твои, за твое покаяние или за твою добродетель, а, как говорится, во исцеление души и тела. Каясь, но говоря, без тебя, Господи, я умру, как цветок может увянуть без воды. И вот мне нужна живительная влага. Причем не влага просто молитвы церковной, не влага проповеди священника, добрых его советах, а такая влага, которая только от Бога может изойти таинством. Может быть, и другие таинства, но в данном случае я говорю об этом. И я вам говорю, я уже 40 лет там, и опыт, какой у меня набрался за 40 лет, мне показывает, что это меняет людей гораздо глубже и вызывает в них гораздо больше благоговения к причастию и к исповеди, чем какая-то полумеханизация. Как я помню, когда попал в Лондон впервые, пришла такая очень стройная, достойная старушка и говорит, я говорю, вот, мы помолились, я говорю, какие же у вас грехи? Никаких. Я говорю, а зачем же вы пришли? Я хочу причаститься, мне нужна разрешительная молитва. Я говорю, я вам не могу дать разрешительной молитвы о грехах, в которых вы не каетесь. Простите, говорит, вы молодой священник и ничего не знаете. Я пришла сюда, я имею право на разрешительную молитву и на причастие. Вот крайний такой подход. Я ее отправил. Я ей сказал, ищите разрешительную молитву в другом месте и не подходите к чаше, потому что не допущу. Но есть люди, которые именно так считают, что ну подойду, скажу что-нибудь. Просто, чтобы ну, что-нибудь же надо сказать. Знаете, вроде того, как когда проходишь мимо злой собаки, бросишь ей кость, чтобы пройти, пока она грызет. А тут я священнику что-нибудь там, пару грешков дам, пока он их будет разжевывать, я успею шмыгнуть к причастию.
А вот некоторые считают, то, что надо исповедоваться, причащаться и вообще ходить только в один храм. А вот, например, когда где-нибудь путешествие и хочешь зайти в храм, зашел в другой, а на тебя накидываются и говорят, вот ты не из этого прихода, и почему ты вообще сюда пришел?
Знаешь, есть сказка Крылова, которая называется «Прихожанин». Был священник, который в своей деревне был знаменит тем, что говорил чудные проповеди. И один из его прихожан своему другу из другого села посоветовал прийти, вот послушать, ты увидишь, у тебя все нутро дрогнет. И вот он пришел, и священник сказал проповедь, от которой весь приход плакал. А гость сидит себе, ему ни почем. Его друг говорит, какое же у тебя каменное сердце, разве это тебя не тронуло? А тот говорит, почему бы тронул? Я не вашего прихода. Так вот, тут нечто в этом роде. Ты не ходишь... Есть две вещи разных. Есть преимущество в том, если в том, чтобы ходить к одному и тому же священнику, который тебя знает, который тебе может помочь и тебя немножко вести. Но причастие не зависит от того, что это священник и другое. Это таинство, которое совершает в сущности сам Господь Иисус Христос и сходящий на святые дары Дух Святой. И поэтому ты идешь к причастию ко Христу, даже не через священника, как это отчасти происходит в исповеди. Поэтому идти причащаться можно, конечно, в любом храме. Исповедоваться тоже можно у разных священников по обстоятельствам. Если у тебя есть духовник, который тебя понимает, которому ты доверяешь, это, конечно, большое счастье и большая помощь. Но это не значит, что ты не можешь пойти, если ты попал в другой город, скажем, и что-то совершил, что требует прощения от Бога, что ты будешь этот грех, значит, за пазухой нести, пока ты не вернешься. Я знал священника, который покинул Россию в 19-м году, и когда он раз оскоромился постом, ему сказали, ну как же, батюшка, вы съели скоромное. Он говорит, в уставе сказано, что в путешествии можно есть, что дастся. Пока я не вернусь в Россию, я в путешествии.
То есть это уже как тебе
Я думаю, что если ты можешь найти священника, которому ты действительно доверяешь, который тебя понимает и который готов тебя вести, тебе помогать в твоей духовной жизни, конечно, разумнее держаться его. Если ты попадешь в какой-нибудь другой город на время, скажем, во время каникул, и у тебя есть потребность причаститься и исповедоваться, конечно, иди к тому священнику, который тут. Потому что, опять-таки, ты исповедуешься Христу, и ты причащаешься Христу, а никому другому. Не всегда может посчастливиться, что у тебя будет такой священник, которому все можно излить. Мне посчастливилось в течение короткого времени, и это было так. Я пришел в храм и опоздал на всю всеношную, потому что я не мог церковь найти. И храм был подвальный, в старом гараже, это было в Париже. И я вошел в храм, и подымался оттуда священник, монах. Я никогда не видел того, что я тогда увидел. Той сосредоточенности, которая была в нем, и того сияния какого-то, ну, божественного покоя. Я не знал, кто он. Но я к нему подошел, я ему сказал: я не знаю, кто вы, но можете вы мне стать моим духовником? И он был моим духовником до своей смерти. Это большое счастье. И перед смертью он мне оставил записку, которая мне как-то показала потаенную его жизнь, потому что никогда не говорил о том, что в нем происходит. Он мне послал записку: я теперь знаю, что такое таинство созерцательного молчания. Я могу умереть. И он умер через 3 дня. Но это большое счастье. Но большей частью мы исповедуемся у того священника, который есть. Если есть несколько храмов, то мы можем выбрать тот или другой. Если в городе, в месте, где мы живем, только один, и выбора нет. Но тогда надо исповедоваться, как я говорил раньше, Христу, присутствие свидетеля, представляющего собой всю христианскую общину, исповедоваться со всей правдой, которая в тебе есть, и все.
Обязательно
надо знать «Отче наш» и «Белый».
Или вообще можно не знать никаких молитв и молиться своими словами.
Я думаю, что надо знать «Отче наш». Надо знать верою, или во всяком случае знать все то, что в этом верою сказано. Я, например, не получил никакого религиозного воспитания. И поэтому я очень долго символ веры не знал. Я знал, во что я верю, когда я стал верующим. Но наизусть я его узнал только позже. Но твой вопрос для меня немного похож вот на что. Можно ли стать выдающимся музыкантом, или выдающимся скульптором, или выдающимся художником?
Можно ли стать выдающимся скульптором, художником, музыкантом, никогда не слушая чужой музыки, никогда не глядя на произведение искусства, просто изнутри собственной гениальности? Конечно, нет. То же самое с молитвами. Конечно, ты можешь и должен молиться своими молитвами, потому что с Богом надо говорить непосредственно, прямо. Но с другой стороны, молитвы святых нас учат тому, что святые знали о Боге, знали о себе. И иногда, читая молитву святого, ты как бы стоишь перед зеркалом, который тебе показывает тебя самого лучше, чем сам ты можешь себя увидеть. И показывает тебе Бога, каким ты еще его не знаешь. Так же, как, например, картина великого мастера тебя чему-то учит. Когда-то, может быть, ты сделаешь лучше, но пока ты можешь от него многому научиться. Поэтому я бы сказал, как меня учили, как Феофан Затворник учит в своих сочинениях: учись молиться из молитв святых, но не из слов от них, а попробуй проникнуть
то, тот опыт, который выражен в них. А когда ты проник этот опыт, слова делаются менее важными. И ты можешь уже этот опыт воплотить в свои слова, как святые делали. Они учились у одного и творили свое потом. Я не напрасно сказал, что мы все дети Божьи. Там маленькие сейчас стоят, которых мы не заметили раньше. Я могу только гадать, конечно. Раз что и вы все, живущие здесь, не можете разгадать эту загадку, а я бываю здесь в лучшем случае на 2 недели раз в год. Поэтому у меня, может быть, более яркие впечатления, потому что они новые. Но, с другой стороны, глубины зрения у меня может и не быть, и опыта нет. Мне кажется, что первые поколения большевиков и революционеров были убежденные безбожники. Это была часть их своеобразной веры. И поэтому борьба с религией, это была частью всего их мировоззрения. Поскольку я могу судить за последние, скажем, 30 лет, что я бываю здесь, безбожие, активные, философски убежденные, очень умалилось. Есть гораздо более пассивных безбожников, таких, которые Бога не встречали, и поэтому в Него не верят, но которые не обязательно хотят уничтожить веру в других, потому что они не видят в этом ни особенного зла, ни особенного добра. И по мере того, как это случается, положение верующего по существу должно меняться. Оно меняется сначала где-то внутри окружающих людей. И в какой-то момент, мне думается, вот теперь, наросло сознание, что зачем мы этих людей должны преследовать или от них отчуждаться, когда они такие же граждане, как мы, живут точь-точь такой жизнью, и у них свой хобби. Они верят в Бога, как другой верит во что-нибудь другое. Это может быть рок, это может быть какое-нибудь другое занятие. Чем они вредят своей вере, если они эту веру не употребляют на зло общества? Кроме того, число верующих все-таки очень велико в России. Крещенных людей еще больше. Я говорю о верующих, которые знают, во что они верят. Не то, не обязательно знают символ веры, а его сущность или опыт, который в нем содержится. И поэтому, чтобы была творческая Россия, Россия, где можно действительно творить как целый народ, а не как отдельные осколки народа, я думаю, всякое правительство может понять, что должна быть возможность людям быть принятым, что они существуют просто, сознание это. Я думаю, что то, что случилось вот за последние несколько лет, вот гласность, перестройка, новые отношения, что они реальны. В какой мере, я не могу сказать. Но что бы ни случилось, даже если, скажем, какие-нибудь гайки начали подкручивать, то, что люди раз пережили, они никогда не забудут. Знаете, я вам могу дать такой нелепейший пример. во время войны я был в начале, в конце хирургом в армии, а в середине был сопротивление французскому. Значит, в Париже окруженный немцами. И, конечно, когда ты за собой слышал немецкие сапоги, ты навострял уши. И если была подворотня, ты забегал в подворотню, а иначе ты немножко так торопился. Я помню, после войны, когда уже немцы были поражены, когда уже никакой проблемы, ни о каком немце не было, я шел по нашей улице, и вдруг слышу бах, 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 зах. Я раз в подворотню, потом выглянула старушка, вижу, старушка в тяжелых башмаках идет. Так что то, что пережито, не так легко выветривается. Люди, вкусившие свободы или, например, возможности открыто говорить, выражать себя, никогда этого не забудут. И если даже это затихнет в какой-то мере, на какой-то срок, или будет борьба за и против, никто из вас, кто это пережил, не может вернуться к прошлому, к тому моменту, когда вы были под могильным камнем или под сводом. И это никогда не уходит. Поэтому, что бы ни случилось, вернуться просто к прошлому, к такому сурово диктаториальному прошлому, конечно, речи нет. Но даже если будет немножко туже, вы не те же люди. И не только вы, вот, маленькая группа людей, но миллионы людей это пережили. Только тут есть проблема, которая перед вами стоит очень, я думаю, остро. Это то, что пока человек живет по заказке, когда ему говорят, что делать, и он это делает, хорошо или плохо, стараясь ли отлынивать или нет, но делает в основе. Всякий человек знает, что ему выбирать нечего, думать не о чем, решать нечего, и ответственности никакой. Но если человеку дают свободы, хоть сколько-то, в тот же момент он должен научиться принимать решения, делать выборы и нести всю ответственность за решение, за выбор. И ко мне приходило несколько человек, не церковных, просто самых обыкновенных граждан данного союза, которые мне говорили, вот нам дали свободу, я не знаю, что с ней делать, я не знаю, как принимать решения, я не знаю, как делать выборы, и я боюсь ответственности. И вот эта задача, которая перед каждым из вас стоит, будет ли это туже или нет, научиться тому, что такое свобода и как живут свободные люди. И этому можно учиться на очень мелких решениях. Не обязательно государственные проблемы решать, а самые обыкновенные проблемы жизни, но решать их, а не только течь по руслу. И это относится к церкви, конечно, в колоссальной мере, потому что новый устав, который церковь приняла сейчас, и который принят, во всяком случае, юристами Совета по делам церквей, и который, значит, будет слечен потом с новым законодательством. Новый устав предполагает огромную долю решимости, ответственности, выбора со стороны священников, епископов, членов приходского совета, членов приходского собрания, членов епархиального совета или собрания. А этому надо учиться. Потому что нет устава, который сам по себе может создать то или другое положение. Потому что всякий устав применяют люди. Если тебе дают свободу, ты не умеешь быть свободным, устав будет рабским все равно. Ты будешь ему подчиняться как раб, а не пользоваться им как освобождением.
А может ли быть прощение до исповеди?
Да, может. Это не антониевское богословие, как называют это в Англии. А это святой Варсонофий Великий. Значит, это дело чистое. Святой Варсонофий в одном из своих ответов на вопрос говорит, что если совершил грех, что ты его осознал, что ты пережил все безобразие этого греха, весь ужас греха, покаялся в нем, как он говорит, до слез. Это не значит, что у тебя слезы по лицу текли, а плакала вся душа об этом. И после того, как ты Богу помолился, ему все рассказал, ты почувствовал большой такой полный покой в душе, он говорит, не иди исповедовать этого греха священнику, потому что то, что Бог уже простил, священник не может уже прощать. Он ничего не может к этому прибавить. Но к этому не надо относиться, конечно, легко, что я сделал что-то неладное, и подумал, ах, жалко. Нет, не пойду к священнику, я Богу это уже сказал. То, что он говорит о покаянии слезном, о том, что действительно ты чувствуешь, этого я больше никогда не сделаю, потому что это слишком гадко, я это понимаю. Вот это играет роль. И если можно, я вам расскажу сказку. То есть не сказку, а быль, которая очень, которая иллюстрация хорошая в этом. У нас был во Франции старик лет 86, когда я его встретил, который ко мне пришел на исповедь и после исповеди попросил меня на разговор. Я потому могу рассказать, что это был разговор, а не исповедь. Так что мне резать язык не придется. И прикусить я не обязан. Так вот, он мне сказал, что когда ему было лет 20, он воевал в Белой армии, и в их отряде была сестра Милосердия, девушка, которая в него была глубоко влюблена, и он ее глубоко любил. И они решили пожениться, как только будет возможность. И во время каких-то боев стрелялись с одной стороны на другую, и она высунулась не вовремя, и он ее застрелил, насмерть убил. И он мне потом говорил, вот в этот момент, прошло 64 или 6 лет, я не могу утешиться, я не могу прийти в себя. Во-первых, я убил любимую девушку. Во-вторых, я обрезал молодую жизнь. Она только расцветала, как цветок, который начинает раскрываться любовью, радостью, надеждой. И я это все прекратил. А я сам убил девушку, которую любил, и не могу сам утешиться. Он так никогда и не женился. Что мне делать? Я говорю, а что вы делали? Он говорит, я ходил на исповедь, исповедовался много раз и получал разрешительную молитву в ответ на действительно мое душу разрывающее покаяние. Я получал, значит, прощение от Бога. Я причащался святых даров во исцеление души и тела. Я раздавал милостыню, то, что у меня было и чего не было, прося нищих или бедных молиться за меня, чтобы Бог меня мог простить. И никогда на меня не нашел покой. И что я могу сделать? Я ему тогда сказал, вы, можете найдете такой ответ, очень примитивным, но я несложный человек. И я ему сказал, знаете что, вы ходили просить прощения у Бога, которого вы не убивали, у священника, которого вы не застрелили. И никогда ли вам не пришло в голову просить прощения у Маши, которую вы убили? Она единственная, которая имеет право вас простить. Потому что и Бог не может вас простить без того, чтобы ее спросить, а ты, Маша, прощаешь или нет? Потому что иначе это просто несправедливость. Одного убивай, а другой будет тебя прощать. И что же, я вам говорю, после вечерних молитв сядьте себе спокойно в кресле и поговорите с Машей. Если вы верите, что Бог живых, а не мертвых, если вы верите, что Маша в в Боге и с Богом, оно, значит, живо и может вас слышать. И, значит, поговорите, все расскажите. Расскажите об обстоятельствах. Она, конечно, и знает. Но иногда надо рассказать то, что и другой человек знает. Просто, чтобы поделиться, чтобы вылить душу. Расскажите все, все, все. И попросите ее помолиться перед Христом, чтобы он вам ниспослал мир. И если мир на вас не зайдет, знаете, Маша простила, и вы можете быть спокойны и ждать своей смерти как радости встречи не только с Богом, но и с любимой Машей. И он это сделал. И на следующий день он мне послал записку, потому что я уже уезжал, или позвонил по телефону, говорит, я это сделал, и на меня сошел такой покой, что я знаю, что Маша меня простила, и что я примирен с Богом. И это я говорю к тому, что вот даже за пределами смерти можно и спросить и прощение, и примириться. Но без того, чтобы жертва твоего греха тебя простила, поскольку это возможно. Конечно, если человек уехал, его не спросишь. Но с твоей стороны должна быть готовность на полную откровенность и на получение прощения.
Он случайно убил,
а все-таки убил. Но, знаешь, ты себе представляешь, узкий перешейк, люди закопались в ямы, там тоже люди закопались. Для того, чтобы стрелять, ты высовываешься стрелять. Она тоже она была впереди его. Она, вероятно, высунулась или посмотреть, или, может быть, стрелять, и он выстрелил. Вот и все.
То есть он не в нее стрелял?
Нет,
будущий детектив.
Он стрелял на ту сторону.
А если человек грешит, за такие грехи, большие, грешит, и, значит, наконец он становится там, верит, и,
Что, он может ли он успеет переменить все это, или что?
Можно так вот все время жить. Грешит, но при этом верит. Но грешит. Так, нет?
Ну, потом он не верит. А потом он становится верующим, значит. Исповедуется.
Дело не в том, что ты пошел к священнику исповедоваться. Дело в том, что ты осознал грех и от него отказался. Ты понял, что это так же уродливо, как если у тебя отрезали нос. Что это калечит твою душу так же, как физическое искалечение тебе может сделать уродом. И примирение должно сначала быть между твоей совестью и твоими поступками. И когда ты говоришь, вот грешит, дает впечатление, что большие грехи. Но вот есть рассказ, опять-таки, из жизни того же Алексея Алексеевича, кого я упоминал раньше. К нему пришли две женщины. Одна совершила какой-то очень большой в ее глазах, и, может быть, даже объективно, грех. А другая пришла, говорит, ну, грешна, как все. Ну, мелкие грехи, изо дня в день. Он ей говорит, знаешь что? Первый. Иди в поле. Найди булыжник, самый тяжелый, который ты можешь найти, и принеси. А другой говорит, ты по дорожке пойди и фартук собери. Все камушки, которые ты можешь собрать, и возвращайся. Они вернулись. Он говорит, первый, теперь ты возьми, отнеси этот булыжник туда, откуда ты взяла, и положи точно в то положение, где оно было. А ты отнеси все камушки и разложи во все ямочки, где они лежали. Та пошла, поставила булыжник, потому что след вырезался в земле, и вернулась. так ходила, ходила, вернулась со всеми своими камушками. Говорит, не знают, когда взяты. И вот то же самое можно сказать о крупных и мелких грехах. Иногда крупный грех тебя самого так поражает, что ты можешь каяться в нем. А мелкие грехи ты не знаешь, как от них отделаться. О том, может ли, например, целая греховная жизнь быть очищенной в одно мгновение, таким поворотом. Есть рассказ о том, как к мудрецу одному, вокруг одного мудреца была целая группа людей, и он говорил о том, что вот можно начать в любом возрасте, в любом состоянии новую жизнь. И там был человечек, который говорит, ну что ж ты рассказываешь сказки, вот мне за 70 лет, я всю жизнь был грешником, что неужели ты думаешь, что я вот так в одно мгновение могу очиститься? Старец говорит, знаешь, какое же твое ремесло? Я дровосек. Ты, значит, ходишь в лес, рубишь дрова и собираешь в кучи, потом на салазки, на что, и увозишь. Как ты думаешь, если взять целый воз дров, сколько возов огня нужно для того, чтобы его спалить? Тот говорит, ну, видно, сидишь ты в лесу, молишься, ты о жизни ничего не знаешь. Одну искру подложи, и все сгорит. И вот старец говорит, так и с грехами. Пусть у тебя будет целый воз грехов, если ты одну настоящую искру покаяния подложишь, сгорит весь твой воз. И будет кончено с этим. Я думаю, что это очень мудрый ответ. Бывает так, что ты думаешь, что ты отделался от какой-нибудь греховности твоей, потому что она уже тебе не по возрасту. Скажем, детское лакомство уходит, заменяется чем-нибудь другим. Но я рок не упоминаю. Но, скажем, курением, наркоманией или чем-нибудь другим. Или просто легкой жизнью, водкой. А потом в какой-то момент ты уже не каешься, потому что ты привык к этому. Но приходит почти у всех стариков время, когда они уже не могут владеть своими воспоминаниями, своим умом. Я помню старушку одна, пришла ко мне, такая Марья Андреевна, маленькое такое существо, почти что слепая, пришла, говорит, отец Антоний, я не знаю, что с собой делать. Я спать не могу. Вся жизнь проходит передо мной каждую ночь. Причем ничего хорошего не вспоминается. А вспоминается только тяжелое, грязное, плохое, что меня в течение жизни осквернило. Я просила доктора, он мне дает снотворное. Еще хуже, потому что я в дурмане и не могу даже откидывать этих мыслей. Они уже мной овладевают. Что мне делать? Я тогда сказал, знаете, Марья Андреевна, нам дано один раз прожить нашу жизнь и поступать хорошо или плохо в течение многих лет. Потом приходит момент, когда мы уже больше ничего особенного не делаем. Мы просто стареем. Но тогда мы можем и начинаем заново переживать свою жизнь. Конечно, мы не можем вернуться никуда, но она снова встает перед нами, но не в виде туманных воспоминаний, а со всей резкостью тогдашних событий. И вот запомните одно. Если какое-нибудь событие к вам возвращается, какой-нибудь поступок, который вы совершили, что-нибудь неладное, что случилось, знайте, что оно в вас не изжито. И тогда поставьте себе перед собой вопрос. Вот теперь мне за 90 лет. Если бы я вернулась назад, к тому дню, когда я это сделала, или сказала, или почувствовала, или подумала, я бы с новым, теперешним своим опытом поступила так или нет? Если можете сказать, нет, ни в каком случае скажите: слава Богу, Господи, очисти, и это воспоминание никогда к вам не вернется. Но если вы вернетесь к этому воспоминанию и скажете: да, я, пожалуй, так поступил вновь, тогда оно будет возвращаться, пока оно вас не доконает. То есть пока вы или не покаетесь, или умрете с этим воспоминанием, и не придется вам на суде отвечать за то, что оно когда-то случилось, но оно вас осталось через всю жизнь не как мертвые воспоминания, а как реальное ваше состояние души.
А если человек, значит, некоторые идут на службу, ну, для того, чтобы просто причаститься, любят причащаться, и, значит, они ходят, и последний раз они уже не просто так идут. Прощает он Бог?
Несомненно. Я думаю, что в момент, когда ты переменился, ты уже не тот. Вот я по себе знаю, конечно, наш Достоевский говорит, о чем угодно можно говорить с интересом, только о себе с аппетитом. Так вот, я скажу что-то о себе сейчас. Я как-то пришел на исповедь и исповедовал что-то. Я никого не убивал, ничего такого не делал, но был у меня, я совершил какой-то грех когда-то, пришел от него в ужас, действительно каялся. Я пришел к священнику, и я помню, я не мог каяться в этом грехе, потому что он был раскаянный, и у меня было чувство, что я уже не тот человек, который этот грех совершил. И я сказал этому священнику: я вам скажу то, что совершено было этим человеком, мной, когда я был не тем, который я теперь. Я вам это расскажу. Но каяться я больше не могу, потому что этот человек уже умер, его нет. И он тогда мне дал разрешительную молитву, как бы, ну, задним числом для этого человека, но я уже не был этим человеком. Это уж, я не могу это иначе объяснить. Но я думаю, что мы можем себе представить такого рода переживания. Ну, скажем, можете себе представить, что я вчера был неверующим и стал верующим. Я могу помнить все, что было во мне и со мной, когда я был неверующим. Но я не могу, это уже не часть меня. Это часть убитого грешника, умершего грешника. И в крещении мы говорим о том, что в крещении мы погружаемся во Христа, умираем со Христом и во Христе, облекаемся в его мертвость греху и воскресаем с ним. И поэтому после этого мы не можем говорить о том, я виновен в таких-то грехах, которые были до крещения, потому что тот человек, который был погружен в крестильные воды, умер. Теперь живет другой. Он тоже может грешить. Это дело другое. Нельзя думать, что потому что ты умер своему прошлому, у тебя настоящего и будущего нет борьбы. Но прошлое прошло, если оно было раскаяно, и если ты принимал крещение или получал решительную молитву всерьез, а не как проформу.
А вот некоторые считают, то, что вот я сейчас какой-нибудь сделаю грех, а потом пойду в храм и покаюсь. Правильно так считать?
Нет, так нельзя считать. Знаешь, у Лескова есть рассказ «На краю света». Миссионер ездит, значит, по Сибири, и возница у него язычник. И он ему говорит: как же ты, вот такой хороший человек, возница мой, и не становишься христианином? Тот говорит: потому что если стану христианином, никто не станет верить, что я честный человек. Я потеряю свою работу. Как же, говорит миссионер, христианин и честен, иначе ему целый список добродетелей христианских. Ах, говорит этот возница, это все так говорится. А я вам объясню. Вот я живу в лесу. а неподалеку живет другой человек. У него жена и двое маленьких детей. А молока у него на них нет, потому что у него нет коровы и нет денег на покупку молока. А я живу с женой, но у меня детей нет, но зато корова есть. И я пью молоко каждый день, и жена пьет. И вот какой-то день дети моего соседа разревелись, говорят, молоко, молока хотим, молока хотим. И он ночью пробрался, пролез, и стойло увел мою корову и спрятал в лесу. На следующий день его дети облизываются, а у нас в доме нет ни коровы, ни молока. Если он язычник, когда он увидит, как нам плохо стало, ему станет стыдно, не по себе. Он возьмет корову, привезет и скажет, знаешь, ты меня прости. Я твою корову украл, но мне теперь стыдно. Побей меня. Я его побью, чтобы он помнил, что корову не крал. И теперь мы примирились. А если он христианин, что он сделает? Он корову оставит в укромном месте, пойдет к бате, скажет, каюсь, батюшка, корову украл. Тот ему даст разрешить на молитву. У него и совесть чиста, и корова в доме. Вот мой единственный ответ тебе.
Слушай, а вот я услышал, что в средние века крестились вот прямо перед смертью, чтобы вот без грехов попасть на небо. Но тут есть ли какое-то вот противоречие?
Я думаю, что это суеверие, а не противоречие даже. Потому что крестится для жизни, не крестится для смерти. То есть, разумеется, если ты созревал в течение целой жизни, почему-нибудь не решался креститься. Есть люди, которые не крестятся, говорят, я недостоин. Воображают, что по достоинству крестятся, а не ради спасения. Это еще понятно. Но крестятся для того, чтобы войти обратно в жизнь, во имя Христова и строить Царство Небесное. Сначала в себе, вокруг себя, в близких людях, и все дальше и дальше, как пожар ширится. Поэтому ждать момента, когда ты будешь умирать с тем, чтобы креститься, неразумно, потому что ничто тебе не говорит, что в этот момент ты будешь в состоянии покаяться, и что крестильная вода не будет просто обливанием водой для тебя, в котором ты не участвуешь. Я знаю одного человека, который говорил серб в Лондоне. О, я на исповедь не пойду до смертного одра, потому что на смертном одре я уже знаю, я грехов своих повторять не смогу. И значит, решите молитва, и я в рай попаду. А там грехи прошлого, значит, они омыты эти. И я ему сказал, нет, потому что ты будешь умирать и вспоминать все, что ты любил в жизни. Всю водку, которую ты пил, все побои, которые ты подвергал свою жену, все, что ты сделал в течение жизни. А тебя не уйдет от того, что ты хитро решил, я покаюсь в последнюю минуту. Потому что ты не можешь рассчитать, что в эту минуту ты каяться будешь.
Я не знаю, как у вас в Англии, у нас люди вот некоторые пишут на бумажке и подают священнику. То есть священник читает эти все имена. И кто лучше будет молиться, они сами за своих, которые они не знали, или священник?
Я думаю, что если ты подаешь чье-нибудь имя, это значит, что ты этого человека любишь, что ты встревожен его судьбой, что что-то есть, может быть, неладное в его жизни, что требует молитвы. И поэтому в тот момент, когда ты об этом человеке вспоминаешь, ты уже как бы о нем молишься. Ты ставишь его имя в контекст церковной молитвы. Почему мы посылаем имена в алтарь? Это чтобы не то, что священник помолился, а с тем, чтобы вся церковь молилась сообща за тех людей, которые тебе дороги. И кроме того, когда молитва эта совершается в контексте литургии, литургия — это воспоминание о крестной, о всей жизни Христа, о его учении, о крестной его смерти в спасении грешников, о его воскресении, о его обещании, что он с нами до конца века. И вот, когда ты даешь имя чего-нибудь, это словно этот человек грешный соучаствовал так или сяк в его осуждении, в его отвержении, в его, может быть, распятии. И тогда как бы к нему относят слова, сказанные Христом, когда его распинали, о мучителях. «Прости им, отче, они не знают, что творят». И вот это имя как бы вкладывается в вот этот контекст. Он тоже виновен, как ты и я, виновны в крест Христов, во кресте Христовом. И вот в контексте этого креста Спаситель говорит эти слова о тебе, обо мне, о нем, о них.